Божественная вера. Тебе известно, что Земля и все растущее, живущее на ней, и все процессы происходящие, и дождь, и снег, и ветер, задуманы им были изначально. Создатель наш, великий разум, в порыве вдохновения сотворил великое творение. И в завершении себе подобного смог человека сотворить. Но со времен творения не покидало многих сущностей сомнение, действительно ли Богом создан человек как непревзойденное творение во Вселенной. Соответствует ли действительности утверждение Бога, что человек не то что многим сущностям, но самому Богу равен? Как Бог сам заявлял, «Подобие и образ Он мой, я все Ему отдал, и в будущем помысленное тоже отдаю». Бог хотел видеть свое создание человека подобным себе. Теперь посмотри на сегодняшнее человечество. Многие говорят о Боге, говорят о своей силе любви к Создателю, и при этом лгут самим себе. Ибо нельзя кого-то любить, при этом не видя его, не чувствуя, не понимая. Многие говорят, я верю в Бога. А во что конкретно они верят? Верят в то, что Бог существует? Но это уровень весьма примитивного сознания. Человек, говорящий, я верю в то, что Бог существует, фактически сознается в том, что он не существует, не понимает Бога, а всего лишь верит в его существование. Если под верой в Бога они подразумевают, что Бог всемогущий, добрый и любящий родитель, то что они, кроме слов, делают для Бога? Рушат его творение, уединяются от мира, созданного их отцом за каменными стенами монастырей, напридумывали, понаписали тысячи трактатов, а везде одно и то же. В трактатах говорят, что Богу нужно поклоняться. Поклоняются неизвестно кому. А теперь, Владимир, представь себе состояние Бога, взирающего на всю эту вакханалию. Это состояние можно представить, если постараться. Ведь Бог обладает всеми чувствами человека, только сильнее они у него, острее и чище. Но и своими сегодняшними чувствами, человеческими, родительскими, можно представить состояние нашего родителя, нашего Создателя. Вот он смотрит на своих детей, а они только и делают, что вопиют: «Мы любим тебя, только дай нам еще твоей милости, мы рабы твои, мы немощны и несмышлены, мы глупы, помоги нам, Господи». Разве могут вести себя так создания, подобные Богу? Что может большую боль причинить родителю, чем беспомощное стенание его детей? Вот и проявились в сущностях вселенских сомнения в совершенстве творений Бога. Но кто, как и когда смог так одурачить человека? Одурачить человека мог только равный ему по силе мысли сам человек. Жрецы направили людей по пути деградации. Они вознамерились доказать Богу, что способны управлять всем человечеством. А стенания, мучения людские заставят Бога вступить в диалог с ними. Так они считали, потому что знали, Бог никогда и ни с кем не говорит, не вмешивается в судьбы людские. Все судьбы определены собственным выбором пути. Но если человечество будет подведено к гибели, Бог может вступить в переговоры с теми, кто ведет человечество к пропасти, чтобы предотвратить падение, с теми, кто влияет на психику людскую. Поступить так ради всего человечества. Шли тысячелетия, но Бог не вступал в диалог со жрецами и не производил новых чудес, дабы вразумить всех людей. Теперь мой отец, а потом и я поняли, почему. Если бы он сделал это, если бы Бог вмешался в жизнь людскую, то и сам подтвердил бы домыслы вселенских сущностей, человек несовершенен. Но самое главное, его вмешательство окончательно убило бы веру человека в самого себя. Человек окончательно перестал бы открывать себе божественные начала, надеясь только на помощь извне. И он ждал и верил в своих детей, взирая на происходящее и страдая, терпя насмешки и надругательства над собой. Он верил в свое творение человека. Его вера поистине — божественная вера. Жрецы надеялись, что развязка может наступить за мгновение до масштабной катастрофы. Надеялись, что ими задуманное осуществится. И никто из них не ожидал, что всего лишь один человек, молодая женщина, за считанные годы разрушит их планы, тысячелетние усилия и повернет человечество к божественным первоистокам. Анастасия осуществила этот поворот. Она показала Вселенной силу творения Божьего, божественную мудрость. И, может быть, впервые, ты только вдумайся, представь, Владимир, величественность, значимость события. Впервые с момента сотворения земного услышал наш Отец слова о совершенстве творения своего. Смоделированное Анастасией прекрасное будущее уже живет в пространстве. С каждым мгновением его конкретизирует множество людей, начинающих понимать суть свою и предназначение, и неизбежно наступит материализация. Но когда она наступит? Жрецы ведь тоже могут действовать и мешать. Но не верховные. Теперь преодолеть необходимо программу, сотворенную жрецами. Перед тем, как уйти, мой отец говорил с одним из них. Жрецы никогда между собой не встречаются. Они находятся в разных концах земли, но могут общаться на расстоянии, чувствуя помыслы друг друга. Мой отец стоял на небольшом холмике. Рассветный луч уже скользил по кронам кедров, освещал лик отца, его фигуру. Я слышал, как в пространстве звучал беззвучный диалог. «Я Моисей, потомок той династии, что судьбами народов управляла тысячами лет. Я их потомок и родоначальник их. К тебе, верховным обозначившим себя, взываю, не прося. Не трать усилия свои, противодействуя Анастасии. Не соответствуют все устремления внучки нашим помыслам-задумкам. Несоответствие ее по нраву мне, моей душе. Я Моисей, я жрец, по силе мы равны, собою внучку заслоню». И был ответ верховного жреца. «Да, Моисей, по силе мы с тобой равны. и потому мне ведомо, не отречения от нападок ты ожидаешь от меня. Совета? Я тот, кто думает сейчас, как ей помочь, как остановить чудовищность системы. Мы монстра создали, и он сильнее нас. В его создании и ты ведь принимал участие. Он пожирал детей, кромсал тела людские не одно тысячелетие. Теперь столетия необходимы усилий наших, чтоб его остановить. Но твоей внучке мысль стремительнее наших. Она за год творит тысячелетие. Помочь или навредить теперь никто из нас не в силах ей. Единственное, в чем уверен я, мы образ жизни собственной должны творить по образу, начертанному твоей внучкой. Все знания в сотворении свои вложить, примером став наглядным для людей. Между собой жрецы немногословно говорили, но сказанное многих возымело смысл. Я думаю, не всем понятен будет диалог жрецов. Мне, например, не ясно, что это за зверь, пожирающий детей, и почему, желая помочь Анастасии, и ваш отец, и верховный жрец, тем не менее, говорят, что они не в состоянии оказать помощь. Все дело в скорости мышления, Владимир.
Скорости?
Но почему она так важна? В чем взаимосвязь?
Скорость мышления. Теперь уже известно, отличительной чертой человека от всего растущего и живущего на Земле является способность мыслить. Но мысль, пусть и в зачаточном состоянии, есть и у животных, и у растений. Человек превосходит всех остальных по скорости мышления. Изначально скорость мысли человека была наиболее приближена к скорости мысли Бога и при определенном образе жизни могла увеличиться и превзойти божественную. По крайней мере, так хотел наш родитель. Если бы скорость мысли человека достигла божественной, то человек мог бы творить живой, гармоничный мир на других планетах. Значение скорости мысли — это величайшая тайна, охраняемая жрецами. Они даже косвенные выражения, упоминающие о скорости мышления, пытались изъять всевозможными способами. А ты, возможно, слышал такие выражения, как «тугоум», «до тебя долго доходит». О чем они говорят? О том, что с человеком, у которого медленнее работает мысль, трудно или неинтересно разговаривать. Скорость мышления у всех живущих на Земле людей разная, но отличия могут быть незначительны и значимы. С помощью значительного превосходства скорости мышления один человек может покорить множество людей, целые народы. Представь себе, миллиону человек задают задачу с некими арифметическими действиями. Первым решает задачу тот человек, у которого скорость мысли выше, чем у других. Он может решить задачу раньше остальных, за 10 секунд, 20, 30 или минуту, или 10 минут. Этот простой пример говорит о том, что один человек узнает на 10 минут раньше других ответ. На 10 минут раньше остальных 999 человек узнает что-либо новое, быстрее получит знания. С арифметическим действием получается вроде бы безобидный пример, но теперь представь, перед людьми всей Земли поставлена какая-то задача, на решение которой требуется тысячи лет. Они начинают ее решать. А у одного человека скорость мысли превосходит других в 3 раза. Следовательно, все промежуточные действия человечества ему одному будут известны раньше других. То, что человечество будет решать 900 лет, он решит за 300. Следовательно, 600 лет он может контролировать, направлять действия всех людей. Кому-то подсказывать правильное промежуточное решение, приближая его к итогу, кому-то давать ложное промежуточное решение, тем самым отбрасывая его назад. Или, что для него легче, дать всем сразу ложное решение, завести в тупик и потом перед всеми сделать открытие, другими словами, властвовать. Еще 7000 лет назад жрецы знали, какие возможности открываются перед человеком, обладающим больше, чем у других людей, скоростью мышления. Они задались целью многократно увеличить разрыв. Используя специальные упражнения, они пытались увеличить скорость своей мысли по сравнению с другими, но значительного разрыва в те времена они достигнуть не смогли. И тогда они придумали систему, которая замедляет скорость движения мысли каждого рожденного человека. Внедренная ими система совершенствовалась не одно тысячелетие. Действует она и сегодня. Посмотри внимательно на образ жизни большинства современных людей. Проанализируй его, и ты увидишь. Большинство усилий направлено на то, чтобы приостановить движение твоей мысли. Анастасия стала выдавать людям тайны жрецов. Она рассказала о том, что даже маленького ребенка нельзя отрывать от его занятий, а следовательно, останавливать движение его мысли. Потом она показала тебе еще ряд упражнений, направленных на ускорение мышления ребенка. Она рассказала тебе о том, что начало обучения у нас заключается в правильной постановке вопросов перед ребенком. Когда ребенку задается вопрос, его мысль начинает искать ответа, и тем самым все больше разгоняется. Тем самым скорость мысли увеличивается с каждой минуты, и к 11 годам она будет уже многократно превосходить скорость мышления человека, обработанного системой, тормозящей мышление. Посмотри, что происходит в современном мире. Уже с младенчества ребенка окружают искусственные предметы. Любой предмет — это воплощение чьей-то мысли. Итак, младенцу преподносится чья-то мысль, к тому же примитивная, например, погремушка. Чуть подросший ребенок получает куклу или механическую игрушечную машинку. Дети любят играть, и они зависимы. Они играют тем, что им преподносят. Владимир, ты посмотри на разницу. Твоя дочь, будучи маленькой, дребезжала погремушкой, потом рассматривала куклу. Твой сын, рожденный от Анастасии, тоже любит играть, как и все дети. Но игрушками для него были белка, волчица, медведица, змейка и многое другое, сотворенное им. Теперь сравни. Только обязательно представь себе степень разности скорости мышления того, кто создал для ребенка погремушку или куклу, и того, кто создал белочку. Таким образом, один ребенок соприкасается с предметом, в котором заключена примитивная мысль, другой общается с предметом, созданным Богом. Скорость мышления у двух детей, общающихся со столь разными объектами, будет разительно отличаться. У какого ребенка она будет больше, ты сам догадаться сможешь. Когда ваши дети начинают говорить, вы определяете, что им можно делать, а что нет. Ребенку фактически внушается, что он не должен думать сам. За него все уже решено. Следовательно, ему не нужно думать. Нужно следовать за чьими-то мыслями. Когда ребенок приходит в школу, представший перед ним учитель объясняет ему суть вещей, правила поведения и мироустройства. Не просто объясняет, он требует от ребенка мыслить так же, как помыслил кто-то. И снова тем самым тормозит развитие скорости мышления. Или, говоря точнее, запрещает ребенку мыслить самостоятельно. В вашей школе отсутствует самый главный предмет, предназначение которого — увеличение скорости мышления. Этот главный предмет заменен на множество других, предназначений которых — уменьшить уже имеющуюся скорость мысли.